Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня продолжаем читать и комментировать книгу просветителя Иосифа Волоцкого. Итак, Дмитрий, вам слово.
Да. Я напомню, что просветитель – это такое название, которое прижилось в традиции к собранию слов, неких таких богословских глав, которые были написаны преподобным Иосифом Волоцким в полемике с ересью жидовствующих, получившей распространение в Новгороде и в Москве в конце 15-го, начале 16 века. И это произведение сыграло выдающуюся роль в борьбе с этой ересью. Это самый первый в русской духовной литературе, вообще в принципе, богословский труд такого догматического содержания. И мы с вами на прошлых наших встречах подробно обсудили и биографию Иосифа Волоцкого, и какая там была культурно-политическая обстановка. И, конечно, мы поговорили подробно об этой ереси жидовствующих. Вот такое искушение, которое охватило русскую землю. В самом начале, значит, вот этого независимого московского государства, вот как раз когда Новгород присоединили к Москве, эта ересь перекочевала в Москву и добралась до самых верхов. И, собственно, еретики, они находились в окружении великого князя. Это был Федор Курицын, второй человек в государстве. Это был митрополит Зосима, ну, митрополит московский, понимаете? То есть это вот такое было опасное явление. Среди тех, кто, ну, воздвиг, так сказать, свой голос, возвысил свой голос, это был архиепископ новгородский Геннадий и вот Иосиф Волоцкий. И вот это и Иосиф Волоцкий как раз, ну, он для русского читателя, для русского общества предложил, ну, скажем так, интеллектуальное опровержение вот тех еретических положений, которые, ну, вот они звучали, и они воздействовали. И тут просто административными мерами ты проблему не решишь, понимаете, Мария? То есть здесь нужно какое-то интеллектуальное, ну, так сказать, какие-то аргументы. Ранее подобного ничего не было. То есть литература была переводная, но, видимо, ее воспринимали так начетнически. И здесь требовалось обращение к разуму. И вот в этом слове мы находим 16 разделов. Ой, не в слове, а вот в этом просветителе мы находим 16 слов, которые последовательно разбивают аргументы еретиков. А еретики, они, собственно, что, так сказать, они отрицали Троицу, они отрицали божество Христа. Вообще, они отрицали, что Иисус – это Мессия. Они считали, что Иисус, что Мессия еще придет. То есть они были иудействующие, понимаете, жидовствующие, иудействующие. Жидами в средние века. Вот сейчас это понятие имеет сугубо оскорбительный смысл, лучше его не употреблять, да? Но в древнерусской литературе там это производное от слова иудеи, понимаете? И поэтому оно не несло какого-то оскорбительного характера. Ну вот, но сейчас оно приобрело, да? И отсюда ересь жидовствующих, потому что от евреев была воспринята вот эта вот еретическая вещь. А для иудеев мессия-то он еще не пришел, они же не признают, что Иисус – это мессия. И вот новгородские, вот эти вот московско-новгородские еретики, они тоже говорили, что Иисус Христос – это обычный человек. Он не то, что не Бог, он просто не Мессия. А Мессия еще придет, да. Они, конечно же, отрицали таинство, отрицали иконы, отрицали церковную иерархию, при том, что сами находились внутри этой самой церковной иерархии. Потому что носителями этой ереси являлось православное духовенство. Это были главные носители этой ереси. Не ремесленники, не купцы, а именно священники, которые исповедовали, проповедовали и причащали, и участвовали в богослужении. Они как раз были носителями этой ереси и вели такую двойную конспиративную жизнь. Вот. И последовательно, значит, Иосиф Волоцкий эти аргументы разбивает. Вот мы просто, конечно же, этот труд, он пространный. Все, конечно же, мы тут не прочитаем. Это оно как бы и не нужно, потому что, ну, это догматика. Вот, Мария, приходилось вам когда-нибудь знакомиться с учебниками по догматическому богословию?
Конечно.
Скажите, пожалуйста, Мария, это вызывало у вас восторг?
Ну, если честно, то не очень.
Восторг. увлеченность и желание раз за разом это перечитать.
Не, ну это точно, да, не про учебники догматики никаким образом,
конечно,
да.
Конечно. Учебники догматики, они где-то сродни учебникам физики или учебникам математики, понимаете? То есть это что-то очень строгое, логичное, последовательное и сложное. Вот. Но которое ставит мышление. То есть догматика, она собственно, учит о том, как мыслить вот эти истины веры, таким образом, чтобы не впадать в ересь. Вот. То есть и простой человек, не изучающий догматов, он, естественно, может спастись по вере во Христа. Но если он начнет мыслить, а это предполагает рациональное мышление, он будет ставить вопросы. Значит, соответственно, неизбежно он будет порождать какие-то неправильные варианты. И вот и в истории церкви эти неправильные варианты все были продуманы. Все ходы мысли были исследованы отцами церкви, и они сформулировали догматы. То есть догмат, то есть некие тайны, понимаете, духовные, которые касаются троичности Бога или соотношения божества и человечества в природе Христа и так далее. Вот как это все мыслить, как это нам понять? Это тайна. Догмат тайну не исчерпывает, но он говорит о том, он отсекает ложные ходы мысли. И вот эту догматику здесь Иосиф Волоцкий представляет. Первое слово, но оно такое объемное и серьезное, да, посвящено Троице. Ну, потому что основной удар они, еретики, наносили по таинстве Святой Троицы. Они говорили, да Бог один, нет у Бога Сына и Духа. Да? То есть, Иосиф Волоцкий, он излагает православную догматику. Вот давайте просто прочитаем, как это у него звучит, как это все звучит. Вот, так, секундочку, я вот открою. Да, вот он пишет. Блаженный и великий апостол уста Господни Павел говорит, хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, много богов, Господь много, ну вот у язычников, да, у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все и мы им, и один Дух Святой, и в Нем все, и мы в Нем. Поэтому каждый христианин должен веровать, как он был крещен, во имя Отца и Сына и Святого Духа. В одно существо, естество, божество, в одно царство, власть и силы, в три ипостаси, то есть в три лица, ибо ипостась есть одно, существо другое. И дальше он излагает классическую, православное учение о Святой Троице, согласно которым лица Святой Троицы, они едины по существу. Существо, по-гречески «усия», это сущность, то есть это общее. Да. Сущностью мы называем нечто общее в явлении. Например, какое-то родовое понятие. Вот мы берем, например, какой-то предмет. Давайте даже неодушевленный предмет, Мария, возьмем, допустим, маркер. Вот представьте себе маркер, да? И маркеров очень много. Вот все эти маркеры относятся к классу объектов, называемые марк, в котором есть набор каких-то свойств. Ну, что вот мы можем определение дать, что такое маркер. Это предмет, которым пишут, вот у него есть стержень, там, спиртовый или какой-то иной. Вот это, допустим, маркер. Вот это сущность маркера, идея маркера, если угодно. Вот и существует миллион разных маркеров, они разного цвета, они там по-разному, может быть, устроены немножко из разных материалов, но у них сущность одна. Вот, Мария, эта мысль понятна? Вот. Они все единосущны в каком-то смысле.
Да, 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 да.
А дальше есть свойства. Вот эти сущностные свойства у всех маркеров, они одни, правильно? Ну, то есть, что маркер, он имеет корпус, имеет стержень, имеет краситель, имеет там какой-то, ну вот это вот все, да. Значит, какие-то сущностные свойства. И есть понятие, взятое из Аристотеля, есть понятие энергия, то есть маркеру свойственно действие, то есть маркер пишет. И еще используется понятие ипостась. Вот это отцы каппадокийцы ввели его в богословие. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Ипостась. Что такое ипостась? Ипостась — это конкретное, понимаете? Это конкретный маркер. Вот это тот маркер, которым мы пишем. Вот. Так вот, Отец, Сын и Дух Святой — это не просто свойство, это не просто какие-то модусы, проявления Бога, а это есть некое конкретное бытие. Если мы переносим на мир маркеров, вот каждый маркер — это ипостась. Понимаете, вот если мы мыслим человечество, каждый человек — это ипостась. Да. Это относится и к одушевленным объектам, и неодушевленным, одушевленным существам, и неодушевленным объектам. Все деревья, вот то есть дерево — это сущность, а вот конкретный клен или конкретный ясень — это будет ипостась. Конкретная. Общая и конкретная. Сущность и ипостась. Когда отцы каппадокийцы это сказали, ну там многие сказали, так вы проповедуете трех богов. Правильно? Ну так, три маркера или там миллион маркеров. Так вот они единосущны, да? А вы говорите, что это три ипостаси. Отец, Сын и Дух Святой. А вот тут как раз нюанс, Мария. Дело в том, что в нашем мире вот каждый маркер, у него свои свойства, свое действие, правильно? Он оставляет ему единственный неповторимый след. У каждого человека своя воля, свое мышление, свой единственный неповторимый характер, да? То есть мы вот в нашем тварном мире это ипостасное бытие, оно индивидуальное, да? Оно как бы, ну, неповторимо индивидуально. И поэтому все существуют раздельно вот в нашем тварном мире. Да? Так вот, божественное бытие, в чем великий парадокс и в чем великая тайна Святой Троицы, она состоит в том, что Отец, Сын и Дух Святой, они, это три ипостаси, три бытия, но они единосущны и нераздельны. То есть их бытие, оно неразделимо. И поэтому у них все свойства едины. У них единая воля, единая слава, единое действие, единая любовь. Понимаете? Вот такая вот великая тайна. И этого мы никогда и нигде и никак в нашем мире не встречаем. Вот такое бытие свойственно тайне Святой Троицы. Потому что Отец, Сын и Дух Святой, они абсолютно едины. Но при этом они ипостасны. Вот такая вот вещь. И поэтому Бог, которого мы исповедуем, есть Бог единый. Потому что в Боге, ну вот возьмем, и вот Иосиф Волоцкий вот об этом пишет. Вот он об этом пишет. И разница только в том, что Отец – это тот, кто не является Сыном и Святым Духом, оставаясь Отцом. Вот. То есть все свойства, значит, они едины. И тут отцы церкви, вот пишет Иосиф Волоцкий, Григорий Великий там, или Василий Великий и другие, они сказали, представим солнце, свет и лучи, ум, слово и душу, родник, ручей и реку. Ну, понимаете, да? Вот есть солнце, есть свет, есть луч, который доносит до нас это тепло. То есть это некая метафора вот этого единства. Очень условная, очень несовершенная, да. Или вот есть родник, ручей и река. Это вот, ну, как бы аналогия для человеческого ума, потому что эту тайну невозможно выразить. И поэтому, значит, очень важно, что они имеют вот лица Святой Троицы. Например, и вот послания апостола Павла, они пронизаны вот этим троичностью, вот этой троичностью. Например, есть такое благословение, вот он благословляет в конце, там, по-моему, второго послания Коринфянам, вот он говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами. Вот мы это слышим во время литургии, правильно? То есть тут говорится, что есть благодать Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа. Это три вещи. Или одна, как вы думаете, Мария? Вот эта благодать Христа и любовь Бога – это разное нечто?
Ну, это разные вещи.
Да вот именно с точки зрения догматики это абсолютно одно. Потому что любовь Бога – это и есть любовь Христа. Это и есть Его благодать. Это и есть Его дар миру – это любовь. Но это любовь Отца. И причастие Святого Духа – это тоже любовь. То есть любовь едина, но она это единое действие и единая воля. Воля одна. Воля Отца и воля Сына и воля Духа Святого. И в этом состоит вот нечто, что невозможно... Ну, это некая тайна. Это некая тайна бытия Святой Троицы. Вот. Это тайна. И поэтому Иоанн Богослов и говорит, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Потому что бытие Отца, Сына и Святого Духа есть любовь. Где это такое бытие в любви, когда три составляют одно. И вот Иосиф Волоцкий вот об этом как раз подробно и пишет. И дальше он приводит разные свидетельства из Священного Писания, потому что еретики это отрицали. И он приводит разные свидетельства Священного Писания из Ветхого Завета, потому что они опирались на Ветхий Завет. Конечно, в Ветхом Завете это все прикровенно. Он говорит, Моисей не мог сказать об этом прямо, потому что он говорит, он и об ангелах не писал, потому что значит, иудеи, чтобы это все не обоготворили. Они же поклонялись Тельцу, Валу, Фигуру, Хамосу, Астарте. Они бы не вместили тайну Святой Троицы. И даже учение о высших силах, они бы их обожествили. Вот. Поэтому Значит, Моисей, конечно, подчеркивает единство Бога, но что у Отца есть Слово и Дух, или Сын и Дух Святой, да, это, ну, как бы подразумевается Ветхим Заветом. И он тут видит указания, например, в книге Бытия, где Бог говорит «сотворим человека по образу нашему и подобию», да, «сотворим». Это используется глагол во множественном числе, допустим, да. Или, допустим, дальше он говорит, то очень важным указанием, да, «Адам стал как один из нас», это когда грехопадение Адама, вот. Потом идет вот это знаменитое, так сказать, явление трех ангелов, трех вестников, значит, Аврааму, да, и разного рода цитаты, значит, где из пророка Даниила, из Давида, из Псалтыри сказал Господь Господу моему. Множество цитат, которые как бы это не излагают учение Святой Троицы. Это учение раскрыто только во Христе. Вы понимаете, только когда Сын воплотился и взошел на крест, и мы познали Его божество. Вот тогда имеет смысл говорить о Троице. Потому что учение о Троице — это фундамент христианства. Да? Вот. В Ветхом Завете в нем как бы и нужды-то нет. То есть люди веруют в единого Бога, но тайна спасения им еще и тайна троичности еще не открыта. И вот Иосиф Волоцкий вот об этом подробно пишет, так что все желающие могут открыть и посмотреть эти все цитаты, все эти, так сказать, и анализ этих цитат, который дает преподобный Иосиф Волоцкий. Это не просто, но это, вот понимаете, интересно. Второе слово касается Христа, потому что еретики говорили, что Христос еще не пришел, а сам Иисус, он, ну как, он просто обычный был учитель, обычный был человек, и отнюдь мессией, о котором учили пророки, он никак не являлся. Ну и вот как раз эта глава, где Иосиф Волоцкий доказывает, что исполнились пророчества, что он должен родиться в Вифлееме иудейском, да, значит, из Исаии, из Михея, что он должен родиться от Девы, да, тоже, опять же, это из пророка Исаии. Из Исаии мы узнаем, что он должен пострадать и, значит, воскреснуть. Это 52-53 главы. Давайте запомним, 52-53 главы книги Исаии. Он подробно рассматривает книгу Даниила, где указано время прихода Мессии. Он там идет расчет 70 седьмин от указа, значит, Кира об освобождении евреев. Вот тогда произойдут эти евангельские события. Это пророчество, данное с большой точностью. Да. И много-много подобных, значит, цитат он здесь приводит. Да, вот он говорит, здесь мы прежде всего напишем о его божественном Рождестве от Девы Марии, о распятии, о воскресении, о его втором пришествии, как они предсказаны древними пророками. Вот это вот, ну, глава вторая. И здесь именно дается анализ вот этих вот приведения разных исторических свидетельств, хронология жизни там разных царей. В русской литературе ничего подобного доселе не было. Вот. И дальше он подводит итог. Мы точно изъяснили по Божественным Писаниям, что тот, кто воистину Христос наш, кто родился в Вифлееме от Святой Девы, в одни царя иудейского, Ирода, да, вот это он. Значит, ну, то есть, и он, то есть, все по классике, как бы, сначала тезис, потом аргументы, и потом, значит, вывод. Вот, о Вознесении, о Втором Пришествии, то есть, разнообразные цитаты он приводит. В общем, доказывает, и это имело воздействие. Слово третье. Тут такой тонкий момент, который касается Моисеева закона. Потому что еретики говорили, дан закон, почему мы его не следуем? Это закон Моисеев. Там церковь неоправданно отменила этот закон. Да. И на это Иосиф Волоцкий, вот он приводит спор о законе, описанный в книге Деяний, где вот евангелист Лука пишет, туда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовали и говорили, что должно обрезывать язычник и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Вот. А апостолы собрали первый апостольский собор. Это было где-то в 49-50 году. И постановили, что приходящим из язычников не следует соблюдать Моисеева закон. И апостол Павел тут сыграл выдающуюся роль. Понимаете, да? То есть, а для русских людей это было искушение. Потому что они видели эти законы, там, о субботе, например, да? Или о запрещенной пище. Но они их не соблюдали. А объяснить, почему мы их не соблюдаем, да? Никак не могли. И вот здесь Иосиф Волоцкий, он объясняет, что закон никто не отменял, он на века. Вот. Но поскольку в мир пришел Господь Иисус Христос и, значит, пострадал и умер, и воскрес за нас, и принес истинную жертву Богу, а жертвоприношение – это закон, понимаете? Весь закон зиждется на идее вот этой связи с Богом через жертвы, через ритуальную чистоту, через поддержание чистоты, через пищевые запреты. То получается, что вот эта вот завеса, помните, в момент смерти Христа завеса разорвалась, и Дух Святой входит в мир тем, кто уверовал. И, следовательно, вот этот закон, он как бы не отменяется, но он, ну как, исполняется во Христе. Он уже не нужен, потому что закон говорил о том, как людям существовать, грешным людям, существовать в присутствии святого Бога, чтобы Бог мог находиться в среде Израиля. Вот для этого был дан закон. И чтобы Бог их воспитывал, готовил к этой миссии, когда придет Христос. Потом пришел Христос и искупил человечество, да, искупил его от греха. И вот это, вот эти все формы жизни в присутствии Бога, они заменились самим присутствием, которое вошло в мир людей вследствие жертвы Христа в день Пятидесятницы. И поэтому, естественно, этот закон, возвращаться к нему, это как бы попирать Евангелие, это обесценивать ту благодать, которую мы приняли. И вот об этом очень подробно. И, значит, и он говорит, что и нынешние иудеи, они, естественно, не живут ни по какому закону, потому что нет жертвоприношений. Храм разрушен, нет жертвоприношений, и поэтому подавляющее количество заповедей закона, предписанных Моисеем, ну, они не исполнимы в принципе, без храма, без жертвоприношений. И вот тут такая вот подробная. Он говорит, вот только в Иерусалиме евреи могли приносить жертвы и совершать Пасху. Но где они теперь совершают? Где придется? Что является закон? Только благодаря храму, только там производилась очистительная вода. Вода очищения, она была из храма, потому что там был пепел рыжей телицы и так далее. Сейчас нет храма, поэтому все ритуально нечисты. В каком соблюдении закона вы вообще нам проповедуете? Говорит, значит, Иосиф Волоц. А дальше идет речь про, значит, про то, что тут интересный такой аргумент. Еретики говорили, что вы верите, что Бог стал человеком, чтобы спасти людей. Так это зачем? Бог мог бы просто простить Адама или послать кого-то из ангелов или кого-то из пророков, и этого было бы достаточно. Вот. То есть вот такой вот аргумент, и он действовал. И преподобный Иосиф этот аргумент опровергает. Но я предлагаю, Мария, вот этот аргумент и еще парочку вот таких вот интересных вещей мы посмотрим. Давайте уже в следующий раз. И мы на этом завершим наш разговор про Иосифа Волоцкого. Я думаю, наши слушатели уже поняли, значит, содержание этой книги, чтобы самостоятельно потом взять ее почитать. Легкого чтения никому не обещаю, но это догматика, да. Но несколько каких-то аргументов и моментов мы еще вот, пожалуй, в следующий раз обсудим.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Он находился с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.